Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Приближается 40-я годовщина оккупации Чехословакии силами организации Варшавского договора, военной акции, положившей конец процессу политической либерализации этой страны, так называемой «Пражской весне» 68-го года. За минувшие 40 лет об этом военном вторжении опубликованы сотни документов, сняты десятки фильмов, написано немало исследований. За эти годы многое про трагическую историю августа 68-го понято, проанализировано, расставлено по полочкам. Но многое забывается и становится непонятным. Не так давно в «Пражской славе» мы с внучкой одного из очевидцев «Пражской весны» наперебой объясняли ему, что сколько бы новых, неизвестных публике документов к юбилею августа не опубликовали, ей публике, особенно за рубежом, не представить и не прочувствовать 68-го, покуда она не знает деталей повседневности того далекого времени. Модных словечек и шлягеров, анекдотов и гастрономических пристрастий, обычаев и суеверий. Процитирую сказанное не мной и, на мой взгляд, сказанное с перебором. Цвет чулок любовницы редактора «Рудоправа» и его отношения с женой для понимания времени не менее важны, нежели статьи в этой коммунистической газете. И кто еще знает, как первое влияло на второе. Но даже очевидцы и участники событий теперь уже многого не помнят. И уже поэтому то, что они еще могут припомнить и не переврать при этом, становится для нас еще ценнее. Сейчас со мной в студии одна из таких вспоминальщиц, писательница Рада Биллер. Ныне Рада живет и работает в Гамбурге, но летом 68-го она, советская тогда гражданка, с мужем, гражданином ЧССР, и двумя детьми проживала в Праге.
Рада, вот первый вопрос. Как вам было этим летом? Вы ждали что-нибудь вот этой советской инвазии военной в Прагу?
Я жила уже 10 лет, и перед 68-м годом, уже начиная так с 66-го, 67-го года, начиналось такое развитие в обществе в чешском, развитие желаний переделки того строя, который был. Ну, не совсем переделки, но, в общем, хотя бы хоть немножечко. И, конечно, это означало эту переделку «Пражская весна», и мы все боялись, что придут русские танки. Надеялись, что не придут, а боялись, что придут.
Но, судя по тому, что вы рассказывали мне про то, что накануне августовской оккупации умудрились отправить детей в пионерский лагерь, не очень-то и боялись, или?
Знаете, жизнь шла своим чередом. Несмотря на все эти волнения, люди ходили с транзисторами возле уха, все волновались, переживали, обсуждали. Но, тем не менее, люди даже в таких ситуациях ведут себя совершенно нормально. И мы совершенно нормально отправили детей в лагерь, чтобы у нас было даже больше, может быть, времени вот для таких дискуссий и походов на разные собрания и так далее.
Эти дискуссии тогдашние, в чем они состояли?
Где-то весной было заседание ЦК. На это заседание ЦК приехал член ЦК Словакии, наш добрый приятель, и привез с собой почему-то с опозданием. Дубчик уже был, его как раз избрали, первым секретарем партии его избрали, и приехал наш этот приятель и привез с опозданием его тезисы той новой политики, которую собирался Дубчик вводить. И в этих тезисах уже были разные моменты, которые говорили о том, что конец с тем твердым, крутым социализмом, который был, в подчинении политике Советского Союза, а новый социализм, так называемый либо демократический социализм, либо социализм с демократическим лицом. Причем цензура была отменена до 21 августа. Была, я не помню, в каком это месяце было, это было собрание в Славянском доме, там были ведущие политики, и пришел Ян Прохаска, это большой чешский писатель, пришел и сказал, цензура отменена. Это было что-то невероятное. Это было такое достижение политических целей. Просто это было важнее, чем все другое, по-моему, было в то время.
Я жил в ту пору в Советском Союзе. В советских газетах с весны все больше начинали писать о том, что в Чехословакии поднимают голову антисоциалистические силы. Вы знали антисоциалистов, противников вот этого дубчиковского социализма с человеческим лицом?
Ну, с одной стороны, что касается меня, то я, когда приехала в Чехословакию, это был 58-й год. Когда я приехала в Чехословакию, я вдруг узнала, что можно критиковать социализм. Не говорить против, а критиковать. В Москве это было вообще невероятно. Я приехала, и я вдруг начала узнавать, что был процесс Сланского. Ну, культ личности это уже к тому времени был разоблачен, но тем не менее, то, что я узнала, о чем можно говорить, и как можно говорить, и что самое главное, все об этом говорят. И даже члены партии, ну, конечно, было СТБ, и все это, и боялись информантов, это все ясно. Вы меня спросили, а как люди действительно были против социализма? Нет, не были против социализма, хотели другой социализм. Хотели немножечко не дышать, а хоть немножечко. Так, чуть-чуточку. В общем, вздохнуть, и хватит нам, мы уже как-нибудь поживем и в таком социализме. Но не забудьте, что к этому времени еще было много людей в Чехословакии, которые знали, что такое демократия. Дело в том, что Чехословакия была в Европе одной из самых демократических стран, когда Масарик создал Чехословакию. Это были такие демократические традиции, которые, пожалуй, в то время не были даже ни в одной другой стране. И поэтому этот демократизм в жизни, в сущности этих людей, сидел очень глубоко. Это было совсем другое общество и другой народ, чем в России, чем в Советском Союзе.
Здесь я вынужден на минуту прервать госпожу Биллер, чтобы пояснить нашим слушателям некоторые пражские и чехословацкие реалии, в ее рассказе упомянутые. Славянский дом – это древний дворцовый комплекс в центре Праги. В нем, между прочим, в конце XVIII века квартировал штаб русского экспедиционного корпуса во главе с Суворовым и великим князем Константином Павловичем. В XIX веке этот дворец стал важной составной общественной жизни Праги. В нем расположилось немецкое казино, и дворец начали именовать немецким домом. Славянским он стал лишь в 1945-м. А уже с начала XX века это и ресторанный центр, и место проведения вечеринок, выпускных балов, конференций и собраний. Упомянутый Радой Биллер процесс Сланского, бывшего генерального секретаря Компартии Чехословакии, был организован по образцу московских процессов 30-х годов и состоялся в Праге в ноябре 52-го. Сланского и еще 13 высших парт и госфункционеров обвинили в измене, в покушении на жизнь партийных и государственных вождей. Почти всех приговорили к смерти. Реабилитировали их лишь в 63-м. СТБ – это служба госбезопасности коммунистической Чехословакии. А Томаш Масарик – первый президент независимой Чехословакии, еще докоммунистической. Вернемся, однако, к беседе с пражской в 68-м году жительницей Радой Биллер. Мы остановились на ее рассказе о сторонниках чехословацких преобразований 68-го года. Рада, получается так, что люди, которых вы знали, были сторонниками социализма с человеческим лицом, а противников вот этого самого с человеческим лицом вы знали в эту пору? Как они вели себя? Кто они вообще были, если они были?
Ну, были. Это значит, были старые коммунисты, которые сидели на хороших местах. Без образования часто. Например, о Беляке говорили, что он был всего-навсего очень посредственный портной раньше.
Минутку. Опять хоть коротко надо пояснить. Василь Беляк – это чехословацкий партийный деятель, ярый противник начавшихся весной 68-го преобразований. В августе того же 68-го, поддержавший ввод иностранных войск в ЧССР и до сих пор не сомневающийся в правильности этого решения. Тогда он стал секретарем КПЧ, и последующие 20 лет так называемой нормализации оставался на этом посту. Но в 89-м, в год бархатной революции, его из Компартии за неосталинизм поперли. Живущий ныне в Братиславе Василь Беляк – очень показательная для коммунистических противников социализма с человеческим лицом образца 68-го года фигура.
Они сидели на своих местах, и они эти места не хотели потерять. Среди них были правоверные коммунисты, а были просто карьеристы. И вот эта кучка людей, это было значительное меньшинство, эта кучка людей, они, конечно, пытались это сохранить. Причем их все время заталкивали. Если вы в то время читали бы прессу, там все время открывали новые безобразия, которые творились. Рассказывалось, как в тюрьмы сажали людей, как над ними измывались, кого забирали, почему забирали, как следили, о чем раньше не говорили ни слова. И они себя чувствовали немножко так к стенке прижатыми. Ну, а когда уже это заходило уже как-то совсем далеко, уже должен был, по-моему, быть новый съезд партии, где доминировали, в ЦК уже доминировали вот эти новые веяния, они подняли голову. Ну, конечно, минуточку, нельзя забывать. Советский Союз, Брежнев нажимал, чтобы не потерять Чехословакию, это ясно. А они этим воспользовались и оказали поддержку Брежневу, написали ему письмо, что вот надо защищать, есть контрреволюция. И вот пришли танки русские. Они все-таки пришли.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. Сегодня первая из передач, посвященных 40-летию танкового подавления Пражской весны 68-го года. О том, что было накануне, я продолжаю беседу с писательницей из Гамбурга. В 68-м она жила в Праге, Радой Биллер. Рада, о предчувствиях расправы с реформами и реформаторами 68-го мы уже говорили.
Это даже не предчувствия были, это были скорее опасения и очень серьезные.
Вы упомянули газеты. Я пытался тогда в Советском Союзе читать коммунистические газеты других стран. Вот я помню, пришедший с большим опозданием летом в Севастополь, где я был, привезенный, вернее, по-моему, из Харькова нашим знакомым, номер «Фолькштимме», где была маленькая заметка о том, что, кажется, в мае глава Варшавского договора маршал Якубовский совершил инспекционную поездку в Чехословакию, и что там намечаются маневры. Мне, окружающим меня, молодые люди все, стало совершенно однозначно ясно, что это...
Не просто.
Нет, не так. Что ввод войск в Чехословакию – это дело времени. Видимо, у вас не возникало тогда этого ощущения. Я просто хочу понять эту разницу.
Возникало, безусловно.
Да?
Да, да, да. Было несколько таких моментов. Вот вы мне сейчас напомнили как раз, когда эти маневры были. Все думали, вот сейчас это будет. Нет, почему-то Брежнев, он еще сначала приехал в Братиславу, потом была Черна. Он все еще пытался это без применения силы. Но они просто видели, что без применения силы им ничего не удастся сделать.
Опять короткое пояснение. Военное вторжение в ЧССР начали планировать еще с апреля. В середине мая соответствующая советская воинская группировка под командованием генерала Майорова была подтянута к чехословацкой границе. В июне провели подготовительное командно-штабное учение Варшавского договора, которое готовил и возглавлял упомянутый мной маршал Якубовский, а упомянутая госпожой Биллер Черна над Тисой железнодорожная станция, где в конце июля еще раз встретились Брежнев и Дубчик.
Итак, 21 августа. Вот как, при каких обстоятельствах вы узнали, что советские войска и войска вооруженных сил Варшавского договора вошли в Чехословакию, и как вы на это реагировали?
Для нас 21 августа началось в час ночи. У нас были вечером друзья наши, корреспондент «Известий» Володя Кривошеев с женой Ноной. Мы сидели, обсуждали эти события вместе с ними, и они очень болели, кстати, за Чехословакию. Они ушли где-то в 12 часов, легли спать. В час ночи раздался звонок. Звонил наш знакомый, русские танки пришли. Слышите, в Рузине самолеты советские садятся. Мы прислушались, и мы услышали, что действительно ужасно было. Один самолет за другим. Они же танки привезли на самолетах. Это было ощущение войны. Под окном у нас, мы жили тогда на Виноградах, слышались только хлопанье машин, никто не знал, почему, что. Боялись, что начнут забирать людей. Тоже советские, как всегда, это бывает у них. Было ощущение начала войны. При этом сразу телевидение стало, нельзя назвать повстанческим, а скорее сопротивление. И мы включили телевизор, все нам рассказывали, как что происходит. В Праге было несколько очагов, где по-настоящему эти танки стреляли, и где они стреляли, пытались захватить, например, здание радио, там, где как раз сидело наше радио сопротивления. По всей польской улице стояли танки в окружении парка, который называется «Ригровые сады». Везде по всей улице стояли танки, и солдаты сидели на танках, и они вообще не знали, почему они здесь. Они не знали, во-первых, где они и почему.
Здесь я прерву нашу мемуаристку, госпожу Раду Биллер. Прерву, чтобы познакомить вас с фонодокументом, записью одного из многочисленных 21 августа разговоров советских танкистов с окружившими их боевые машины чехами и словаками. В конце к этой беседе подключается политрук, ну а затем и оружие.
А, ты рус? Я не...
Украинец?
Вермен.
Армян?
Я. Не знал, но знаю по-русски.
Вы в русском не знаете по-русски, и мы в Чехословакии маме учиться по-русски. Как к тому придет?
Что ты имеешь против Чехословакии? Что тебе имеешь против Чехословакии?
Против нам.
Мы чехи, знаешь? А ты до нас стреляешь? Нет.
Не мы стреляли.
А почему ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья. Ну скажи.
Кто ж мы тогда?
Есть или не наши друзья?
Друзья, конечно.
Вы всегда кричали.
И когда, друзья, когда приходили друзья к другим, так как вы? Танки, как? Друзья и так приехают? То неправда.
Трудно вам сейчас будет понять.
Нам не трудно понять, да. Вам трудно понять.
Потому что вам уже
что вы думали, все? Что мы вас приветствуем, китицы, квети, как было в Праге? Это было. Але в Праге вы пришли как освобождение. А теперь вы как приехали? Как враги? Это правда? Это каждый скажет тебе. Не только тебе, всем. Это большая ошибка, что в ваших газетах не пишут правду. Когда бы там правда была, вы бы не musели, не были должны приехать сам. У нас нет жадной контрреволюции, как у вас пишется.
Вы же меня есть. Я просто выполняю приказ.
Но, подожди, выполняем приказ. Солдат. А если я тебе прикажу стрелять в нас, ты будешь тоже стрелять?
Ну, этого приказа, я думаю, никогда не будет. Но,
мы не хотим вас туда.
Как мы можем построить и укрепить единый лагерь социализм, если мы будем каждый идти своим путем?
И почему вы должны нас вести? Почему? Скажи.
У нас свой.
Потому что мы другой дорогой идем, это не плохо.
У нас должна быть у всех дорог одна. Коммунизм.
Прага, 21 августа 1968 года. Мирная беседа советских танкистов с жителями города и ее завершение. Рада Биллер продолжает вспоминать.
Мы с мужем пошли пройтись и попытались заговорить с ними. И они сказали, мы не знаем, почему мы здесь. Нам сказали, и все. Некоторым, наверное, более элитным частям сказали, что контрреволюция, другим вообще ничего не сказали. Ребята были деревенские, простые. Нам сказали, вы будете переброшены. И все, говорил этот солдатик нам. Вот это был первый день.
А где еще в Праге стреляли?
В центре где-то стреляли, по-моему, на Староместской площади это еще было. Я толком не знаю, потому что мы никуда не ходили.
Когда начались аресты?
Не начались. Не начались, удивительно, но не начались. В этот раз не было, но люди, вот у нас был друг, так как он очень антисоветский выступал, Ну, что значит антисоветский? Если говорить правду, то это уже антисоветский. Это даже не надо быть антисоветчиком. Просто есть только правду написать о том социализме, который был. То это уже достаточно. Так он просто драпанул по-настоящему, как только услышал, без оглядки. Все, бросил с попутной машиной на австрийскую границу и убрался.
Границы были открыты с самого начала.
Дубчик дал приказ, и открыли границу.
Скажите, пожалуйста, а как относились к этому другие ваши советские друзья? Вы же в это время были советской гражданкой, вы общались с советскими представителями в Праге, их было предостаточно.
Это тоже очень сложно. Дело в том, что у нас такого очень тесного контакта с этими людьми не было. Мы знали, да, мы знали одного атташе, по-моему, по культуре он был атташе, его с женой. Он был еще летом у нас в гостях. Мы делали вместе пельмени с его женой. И мы еще смеялись и говорили, вот, вы придете с танками. Он говорил, нет, мы не придем с танками. У нас был тесный контакт вот с собственным корреспондентом «Известий» Володей Кривошеевым, его женой. И у нас был не тесный, но так немножко больше контакт. Забыл его фамилию. По-моему, он был из «Комсомольской правды» или из какой-то другой газеты. Так они просто верно писали то, что надо было писать. А вот Володя Кривошеев, он писал статьи, репортажи, правду писал, как было. Не то, что вот хорошо, что советские пришли, а вот жалко, что они пришли.
Ну, правды в «Известиях» 68-го года было не больше, чем «Известий» в «Правде» того же времени. До своего отъезда из Чехословакии в октябре 68-го Владлен Кривошеев, по его собственным словам, опубликовал десятка-полтора репортажей и интервью, в которых стремился показать, что обстановка в стране нормализуется, школьники и студенты учатся, заводы и фабрики выполняют и перевыполняют советские заказы, и вообще после встряски жизнь вошла в нормальную колею. И ему, и новым чехословацким властям, и военным, наверное, так и хотелось. Но правдой это не было. И несмотря на это, Кривошеева к концу года уволили. Вот такая нормализация. О том, как она проходила в Чехословакии, и что случилось после 21 августа, Рада Биллер продолжит, надеюсь, свой рассказ в одном из следующих выпусков «Разница во времени». Продюсером этого была Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Свобода в клубе RTFAQ. Живой журнал и война.
Количество погибших с января, официальные данные, которые там исчислялись тысячами, были поставлены под сомнение.
Мы имеем право получить правдивые об этом сведения, а не то, что рассказывают власти Южной Осетии, преследующие вполне понятную пропагандистскую цель.
В субботу в 9 утра, в воскресенье в 11 утра и в 11 вечера. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российские войска будут выводиться из зоны грузино-осетинского конфликта по мере реализации дополнительных мер безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после подписания российским президентом Дмитрием Медведевым плана мирного урегулирования в Грузии. Лавров подчеркнул, что Москва будет действовать исходя из того, как будут выполнять соглашения другие стороны. Грузия сообщает о непонятных и раздражающих перемещениях российских войск на территории страны. Замминистра внутренних дел Грузии Екатерина Сгуладзе заявила об этом в субботу, отметив, что это происходит, несмотря на заключение договора, предусматривающего вывод российских войск. Грузинская сторона утверждает, что российские военные находятся в ряде городов на западе и севере Грузии. Россия этого не подтверждает. В районе Рокского тоннеля, связывающего Южную и Северную Осетию, обезврежена разведывательно-диверсионная группа, заявил российский генштаб. Руководство Грузии это заявление пока не прокомментировало. Президент США Джордж Буш заявил, что Россия никак не может претендовать на спорные регионы Грузии. Буш подчеркнул, что Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, находясь в международно признанных границах этого государства. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Козулин, помилован специальным указом президента Александра Лукашенко. Козулин в 2006 году был приговорен к 5,5 годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков после участия в акциях протеста против нарушений на президентских выборах. В Чечне за минувшие сутки в перестрелках погибли двое милиционеров, еще двое ранены. Милицейские патрули были обстреляны в Нажа-Юртовском и Урус-Мартановском районах.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Правозащитники и в западных странах, и в России обеспокоены тем, как в местах заключения издеваются над осужденными за насилие над детьми и женщинами. Самосуд над ними творится по существу непрерывно, с первого дня до последнего. Слушайте письмо по этому поводу. Пишет господин Новиков из Санкт-Петербурга, молодой человек. Да, в идеале государство не должно допускать самосуда, а практически. Убийцу при совершении им преступления видели 5 человек. А потом, как это в современном обществе бывает, его оправдывают из-за того, что идиот полицейский не сообщил ему о его правах. И что, быть в таком случае против самосуда тоже признак низкой правовой культуры? Садист-маньяк сидит в теплой камере, проедает деньги налогоплательщиков и смотрит телевизор. Вы, Анатолий Иванович, действительно уверены, что его надо охранять от посягательств уголовников? Адекватные наказания за особо гнусные преступления давно известны, продолжает автор, и это не просто смертная казнь. Это сожжение на медленном огне, четвертование, водружение на кол и так далее. Вот если бы педофила ждала такая казнь, тогда я первый был бы за то, чтобы не позволить уголовникам трогать его до суда. Но в современном обществе представления о добре и зле, о справедливости настолько искажены, что остается надеяться только на бандитов, которые поступят в тюрьме с педофилом по своим понятиям, а не по нашему глупому закону. Безумное увлечение абстрактным гуманизмом разрушает общественную мораль. Нынешняя тюремная система абсолютно нелепа, ведь в глубине истории тюрем как мест, где отбывают наказания, практически не было. В бастилиях, пишет автор, держали немногих, их содержание оплачивалось из их же конфискованного имущества. Были штрафы, телесные наказания, казни и, наконец, каторга. На каторге зэк работал. Да, принудительный труд неэффективен, но это не оправдывает положение, когда преступник, причинивший обществу вред, становится еще и многолетней обузой. На мой взгляд, пишет господин Новиков, идеальным решением было бы за мелкие преступления телесные наказания и штрафы, за особо опасные казнь, за особо гнусные мучительная казнь. А вот для промежуточного контингента можно было бы найти необитаемые острова или создать специальные резервации, где бы они содержали себя сами. Расходы на ограждение острова или куска степи минными полями были бы копеечными по сравнению с содержанием классических тюрем. В научной фантастике, кстати, этот сюжет рассматривается. Есть идея отдаленных планет, куда ссылают бандитов. Увы, Анатолий Иванович, понимаю, что все это лишь непечатные в современном мире размышления. Новиков, Санкт-Петербург. Что тут скажешь? Разве что задуматься над одним простым вопросом. Если в прошлом были такие правильные наказания, почему там же, в прошлом, не осталась преступность, в том числе особо гнусная? Почему не удалось воспитать человечество так, чтобы хотя бы детей не растлевали, не насиловали и не убивали? Следующее письмо. Не знаю, как вам, Анатолий Иванович, а мне больно было читать в интервью Андрея Илларионова журналу «Континент» подтверждение собственным мыслям. «Россия распадется», утверждает он. «Исключительно важно, как пройдет развод, кроваво, по югославско-милошевическому варианту, или бархатно, по-чехословацко-гавеловскому. Я лично почувствовал это еще тогда, когда отменили выборы губернаторов, и почти никто не возмутился. Что, далекая Москва лучше местных жителей знает, кто как работает где-то за Уралом, и на кого губернатору ориентироваться, на чиновника в Кремле, куда без полного чемоданчика не заходи, или хоть иногда на народ. Анатолий Иванович, а вы как чувствуете? Распадется? Пишет Георгий Лазарович. Отвечу хитро. Но сначала пара слов к сведению не самых осведомленных слушателей «Свободы». Андрей Илларионов, известный экономист-рыночник, когда-то под конец советской власти состоял в одном кружке с Чубайсом. Был такой кружок молодых ленинградских экономистов. Работал у Черномырдина. Несколько лет был экономическим советником президента Путина. Потом взбунтовался, стал резко его критиковать. Не оставляет живого места и на Гайдаре с Чубайсом. Выступление Илларионова в журнале «Континент» стало, кажется, событием. Мы получили несколько писем. Слушатели просят, а некоторые просто требуют нашего отклика. Теперь мой хитрый ответ на вопрос Георгия Лазаровича. Распадется ли Россия? В любом случае, все останутся на своих местах, Георгий. И Чечня, и Татарстан, и Урал, и Дальний Восток. Никуда не переместится ни один край. Ни в Америку, куда многим бы хотелось, ни в Швецию, куда желающих еще больше, ни в Японию, ни на Луну. Не это ли имеет в виду Горбачев, когда уже много лет повторяет вроде бы странные слова «страна-то существует»? Михаил Сергеевич подразумевает совок. Он, мол, на деле так до конца и не распался. Значит, не было необходимости в 91-м году резать по-живому, мол. Мне кажется, накануне распада Советского Союза Горбачев, сам того не сознавая, видел это как географическую катастрофу. Украина окажется где-то в Антарктиде, Казахстан в Африке, Прибалтику черти занесут в пустыню Гоби, Россия угодит в самую середку Атлантики. И когда этого не случилось, он удивился и обрадовался. Ты гляди, все остались на своих местах. Страна-то, значит, существует. В этом смысле она будет существовать и после того, как на месте нынешней России образуются еще несколько государств. Образуются ли, не могу знать, скажу только, что путинизм для этого сделал все, что мог. Путинизм взял назад мудрые ельцинские слова: «Берите суверенитета столько, сколько сможете унести». Такие слова не забываются, их вечно будут помнить и татары, и чеченцы, и уральцы, и, между прочим, москвичи, все. А что сделал путинизм? Путинизм сделал то, что все опять, затаив обиду на Кремль, стали мечтать о суверенитете. А кто о такой штуке мечтает, рано или поздно ее добывает. Потом может кусать ногти, но это уже другой разговор. Следующее письмо. «Узнаю, что московские строители сделали трехэтажный подкоп под объект культурного наследия. В результате славяно-греко-латинская академия, памятник 17-18 веков, повисла в воздухе. Грунт также осел посреди патриаршего подворья. За иконоспасский монастырь накренился, как Пизанская башня. Отслоилась земля от ступенек другого здания, на котором тоже гранитная табличка, памятник архитектуры. Недавно была шумная кампания по выселению Московского гуманитарного университета. Главную роль там играли ряженые казаки. Что это они не заметили подкопа и покосившихся стен? Видно, отстегнули и им. Грустно и противно все это видеть. Хотя странного ничего нет. Много лет назад мне приходилось работать в здании рядом, в Институте общей реаниматологии. По иронии судьбы, он разместился на бывшей Никольской улице в здании, где раньше было престижнейшее в Москве погребальное заведение. В крошечных комнатках в виду Кремля велись работы без преувеличения на мировом научном уровне. Но когда соседнему гастроному понадобились помещения под новые торговые площади и подсобки, было инспирировано письмо в газету от трудящих с требованием убрать каких-то врачей-вредителей от советского гастронома. Не удивлюсь, если у гастронома и нынешней стройки одни и те же владельцы, Но вот казаки и трудящие точно те же. Павел Годлевский. И долго еще, Павел, они будут точно те же. И покупающие их, запугивающие, задуривающие. Частный интерес не только величайшая творческая сила. Он может быть и бывает страшным разрушителем. Лучше, чем Маркс, об этом не скажешь. Где ожидается 300% навара, нет такого злодейства, на которое не пошел бы капитал, чтобы получить эти проценты. И язык это знает, иначе не было бы в нем таких слов, как торгаш, рвач, хапуга, жлоб, воротила, шкурник. Чтобы держать частный интерес в рамках, общество должно быть не просто свободным, но хорошо организованным и достаточно просвещенным, то есть сытым. Можно смело ставить здесь знак равенства. Полуголодное общество не может быть свободным, а значит и дееспособным настолько, чтобы не допускать подкопов ни под патриарше подворье, ни под соседние страны, ни подо все, что должно стоять незыблемо на пользу и радость людям. В России грядет очередная оттепель. Опять ослабеют некоторые скрепы. Воспрянут не только люди, так сказать, доброй воли, и даже не они в первую очередь. Надо смотреть правде в глаза. Честности в стране на первых порах не прибавится, а страха убавится. Будьте уверены, кто-кто, а хищники постараются не упустить своего. Борьба за каждый клочок земли, сулящий доход, будет жесточайшая. Подрыть и срыть будут готовы все, могилы собственных детей, не говоря о родителях. Еще письмо о выступлении Илларионова. То, что он говорит о хищениях всемирного исторического масштаба, произвело на людей впечатление. Из его слов следует, что высшее руководство России – это воры, каких не видывал свет, называет Медведева, Путина, Сечина, Чубайса, дает понять, что хищения, в которых они замешаны, исчисляются десятками миллиардов долларов. Политический режим этих лиц Илларионов определяет как нечто промежуточное между частным охранным предприятием и организованной преступной группировкой. Путинизм, по его словам, в чем-то хуже мафии. Дословно, похожими на нынешний режим являются группировки уличной шпаны. Это говорит человек, который, повторяю, несколько лет был экономическим советником Путина и представлял Россию в восьмерке ведущих стран мира. Он, понятно, не замолчит, во всяком случае, по своей воле. Такие обвинения вряд ли повиснут в воздухе. Они будут на разные лады повторяться до тех пор, пока не состоится суд. Это будет всем судам суд. Уголовный, общественный или научный, или сразу и первый, и второй, и третий, не так уж важно. Чем бы он ни завершился, представить себе будущее России без него невозможно. Слушайте письмо. «С интересом прочитал тексты Илларионова», — пишет господин Воронов. «Как экономист он, возможно, прав, однако он ставит знак равенства между Прибалтикой и Чечней и требует для нее независимости. Но каждому здравому человеку ясно, что независимая Чечня была бы бандитско-исламским квазигосударством, угрозой не только для России, но и для всего мира. Он обвиняет Путина в связи с Бесланом. А какая была альтернатива? Уступить террористам? Разумеется, плохая подготовка спецназа привела к излишним жертвам. Разумеется, виновников конкретных преступных ошибок следовало бы расстрелять. Но разве из этого следует, что не надо было атаковать террористов? Я думаю, немалые жертвы были бы и в том случае, если бы террористов там атаковал израильский спецназ или американская «Дельта». Илларионов резко критически высказывается об участии Советского Союза во Второй мировой войне, продолжает автор. Разумеется, советские потери были огромны. Разумеется, часть из них была следствием преступных ошибок сталинского командования. Но какова была реальность? Потери нашей армии около 13 миллионов. Против 4,5 у немцев и их союзников на Восточном фронте, включая Остлегионы. Делим 13 на 4,5. Получается на одного убитого немца меньше 4 наших. Если посмотреть на Первую мировую войну, то потери царской армии против германской 5-1. Кайзеровская армия, а особенно гитлеровский вермахт и Ваффен-СС с точки зрения боевой эффективности были со времен римских легионов лучшей армией всех времен и народов. Наши союзники понесли меньшие потери за счет действительно колоссального превосходства в технике. Илларионов ставит в пример нашей армии китайскую, воевавшую с японской. Китайские потери, говорит он, были незначительны по сравнению с советскими. Такое сравнение просто нелепо, считает автор. Японская армия по технической культуре и организации не годилась в подметки немецкой. А такие ошибки дискредитируют и чисто экономические выкладки Илларионова. Все это отдает антипутинской пропагандой, пишет господин Воронов. К сожалению, он ничего не сообщает о себе. Этот самостоятельно думающий человек не должен быть, по-моему, пожилым. Пожилые люди или воспевают сталинские победы, или ставят их ни во что, как, например, автор следующего письма, бывший офицер-фронтовик, инвалид. «Уместно напомнить поборникам величия России, — пишет он, — что последнюю реальную военную победу она одержала почти 2 века назад над Наполеоном. Дальше она терпела только поражения в Крымской войне, Японской, Первой мировой. Мелкими победами над отсталыми странами типа Турции едва ли можно гордиться. Вторая мировая кончилась знаменем над Рейхстагом, как символом национальной катастрофы России. Кончилась нашей пировой победой, потерей 3/4 боеспособного мужского населения. На каждого оставшегося мужчину в СССР приходилось 3 женщины. Как уберечь семью? А безотцовщина порождает безотцовщину. В неполной семье детям не от кого научиться искусству совместной жизни. Девочки, выйдя замуж, обычно копируют мать, норовят покомандовать, а мальчики импровизируют, что тоже часто кончается плачевно, говорится в этом письме. Не во всех обвинениях, предъявленных Андреем Илларионовым Егору Гайдару, можно разобраться без основательного экономического образования. Но главное из них сможет, по-моему, оценить любой. Едва приступив к работе, правительство Ельцина-Гайдара столкнулось с забастовкой шахтеров. Они требовали повышения зарплаты. Этого нельзя было делать. Но не делать тоже было нельзя. Шахтеры могли устроить то, что не удалось несколько месяцев назад ГКЧПистам. Илларионов говорит, Гайдар принял решение, во многом предрешившее судьбу и своего правительства, и экономических реформ, а, возможно, и всей страны на десятилетия. Правительство приняло на себя финансовые обязательства по поддержке шахтеров на сумму, эквивалентную 8% валового внутреннего продукта. В это невозможно было поверить. 8% ВВП – это совершенно фантастическая сумма. История даже нашей страны иных таких примеров, кажется, не знает. В результате последующих решений появился гигантский бюджетный дефицит размером почти в 30% ВВП. Вот откуда, подчеркивает Илларионов, страшный рост цен, которого то поколение никогда не забудет. В чем видит Илларионов грех Гайдара? В том, что Гайдар много на себя взял. Он не имел права принимать какие-либо бюджетные решения. Это исключительное право законодательной власти в то время Верховного Совета. Он положил начало такой ужасной вещи, как присвоение исполнительной властью парламентских полномочий. Но мне сразу вспомнилось, что сделали российские железнодорожники на второй день после победы большевиков, когда те сказали им, теперь вы хозяева и сами решаете, сколько тратить себе на зарплату, сколько на то, чтобы ходили поезда. Что сделал самый передовой отряд российского рабочего класса? Он сразу поднял себе зарплату, если не ошибаюсь, в 8 раз. Ни на что другое денег не осталось, и железные дороги огромной страны замерли. Вот я и спрашиваю, есть ли среди слушателей этой передачи хоть один человек, который сомневается, что если бы Ельцин с Гайдаром в январе 92 года предоставили народным избранникам распоряжаться бюджетом, то на зарплату был бы пущен он весь. Вот еще одно письмо, автор которого хотел бы знать наш прогноз относительно России. Он почему-то считает, что Радио Свобода не может не заниматься таким прогнозированием. Более того, по его мнению, это одна из наших основных, хотя и не называемых, задач, за что нам, собственно, и деньги платят. «Откройте нам свои наработки, чтобы мы могли ориентироваться», – просит он. Как видим, еще не перевелись слушатели, которым нравится преувеличивать нашу роль в истории. В таком занятии, как прогнозирование народных судеб, я нахожу упражнения для мозгов, не больше. Это полезно в школе, на уроках обществоведения, для лучшего усвоения и закрепления учебного материала. Что касается правительственных прогнозов, то кратенький обзор их за последние 100 лет, без малого, тоже может иметь определенный учебно-воспитательный смысл. Ленин, свергая в 1917 году правительство, как он выражался, капиталистов и помещиков, собирался построить коммунизм где-то за 10 лет. Торговлю, деньги, частную собственность он упразднил сразу, одним махом. Полдела считал сделано. 10 лет, и работать каждый станет по возможности, а получать по потребности. «Из золота же будем делать нужники», — говорил он. «Ни на что другое оно не понадобится». Следующий прогноз сталинский. Сталин намеревался догнать и перегнать передовые страны мира тоже лет за 10, начиная с 30-го. Далее хрущевский прогноз. В 1962 году он заявил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Имелось в виду начало 80-х годов. К этому времени Рязань точно так же ездила в Москву стоять в очередях за колбасой, как и в 60-е. Был и брежневский прогноз. Когда страна оказалась на пороге голода, от которого ее спасали своим хлебом американцы и канадцы, была принята продовольственная программа. Эти слова знал каждый ребенок, потому что в течение нескольких лет они звучали с утра до вечера. Обещали не коммунизм, а бесперебойное снабжение городов основными продуктами. На это отводилось, кажется, лет 5. Горбачевский прогноз назывался ускорением, если кто помнит. Предполагалось ускорить развитие промышленности и таким образом вытащить из ямы все остальное. Лет 5 отводил на это и Михаил Сергеевич. Ну что, осталось вспомнить ельцинский прогноз и завершить путинским. Ельцин обещал лечь на рельсы, если за год не исправит того, что натворили до него. Ну а Путин намечал догнать Португалию. Мне тогда даже обидно стало за Россию. Это же издеваться над нею. После того, как она слышала такие прогнозы, от которых дух захватывало у половины мира, от которых срываются гробы шагать четверкой у своих дубовых ножек, стране, которая слышала, бывало, такие вещи, сказать, что она, если хорошенько постарается, догонит Португалию, причем догонит через 10 или сколько там лет сегодняшнюю Португалию, а не ту, какой она станет к тому времени, и тут же гром победы раздавайся и круглосуточные речи о величии России, и пусть трепещут ее враги. Так над нею еще никто, по-моему, не издевался, а ему хоть бы что, пока во всяком случае». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Ответьте, пожалуйста, знакомы ли вы лично или с творчеством Михаила Иосифовича Веллера, и как вы относитесь к нему и его творчеству? Также хотелось бы узнать ваше мнение о творчестве писателя Виктора Олеговича Пелевина, особенно о его последнем романе «Хроника переходного периода. Из ниоткуда в никуда». У нас в Калининградской области радио «Свобода» слушать можно только со спутника или по интернету. Это очень жалко. До чего доходит? Уже «Маяк» и «Радио России» начинаем слушать понемногу. Ведь телевидение вредно, а радио уши слушают, глаза и руки работают. Таранов Иван. Не хотелось бы вас огорчать, Иван, но ваши вопросы мне кажутся чересчур личными. Речь идет о моих личных вкусах, а о них мне не хотелось бы распространяться, разве что иногда невзначай. К тому же передача вашей письма не литературная, хотя в нашей почте всегда есть некоторое количество писем, представляющих собой литературный разговор слушателей «Свободы». Это письма о писателях, книгах, о литературной жизни. Сюда же отнесу и письма о театре и кино, о телевидении, газетах и журналах. Я очень редко обращаюсь к этой папке. Не хочется, чтобы передача вашей письма превратилась в литературную. А это обязательно произойдет, как только люди обнаружат, что их мнение о книгах, писателях, спектаклях кинокартинах, актерах, режиссерах, о телепередачах, о музыке и музыкантах пользуются спросом. Ни для чего другого места не останется. Любители литературы, музыки, кино, театра особенно, народ беспощадный. Их не переслушать и не переспорить. Только и слышится, Чайковский не любил Брамса, Толстой терпеть не мог Шекспира, а Бунин ненавидел Достоевского, а Ильин Сергея Булгакова, а Набоков Пастернака, Шолохова, Хемингуэя, Фолкнера и Сартра, не говоря уже о таких важных представителях литературы больших идей, как Бальзак, Горький и Томас Манн. Мечтал о смельчаке с молотком, который трахнет по этим гипсовым кубам. Не заметили, как ночь прошла в поезде Москва-Ленинград, где особенно много знатоков и знаточих ездило. Лежишь на верхней полке, невольно слушаешь и с тоской думаешь, что оно, это народное литературоведение, не закончится до самого Московского вокзала. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте «Свобода.Ньюс.ру».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
И отца, и сына расстреляли на месте, и 2 дня там лежали.
Настоящее число грузинских и южно-осетинских беженцев определить трудно.
Думаю, что применение силы русскими соответствует миротворческому мандату.
Вспоминали 118 членов экипажа «Курска», а также подводников, погибших в мирное время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».